Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 5 января 2023 года. Я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей. Вот вопрос, пришедший от москвича 370. Память Хасбулатова. Сегодня, это вчера был задан вопрос, пришла новость, что умер Хасбулатов. Как известно, он вел борьбу с Ельцином в 93 году, как Рудской. Вы это хорошо знаете, как никто другой, так как сами принимали участие в тех событиях. В связи с этим хочу спросить следующее. Как бы вы оценили Хасбулатова в то время? И насколько правильными были его действия с Рудским? Считаете ли вы, что они действовали слишком мягко, что они могли бы добиться победы? Дальше дает ссылка на короткое видео с несколькими утверждениями Хасбулатова. Фактически он утверждает, что нас было мало, мы ничего не могли сделать, вот и произошло, что проиграли. Думаю, что у вас другое мнение. И были ли у вас лично беседы с Хасбулатовым и Рудским в Верховном Совете тогда, в 93 году, например, по поводу отдачи приказа? Просто интересно, почему они действовали так, а не иначе. Наверняка же большинство депутатов были намного более готовы отдать такой приказ или хотя бы повлиять на Хасбулатова и Рудского. Ну, вы знаете, конечно, я лично знаю того и другого. И когда речь заходит о Хасбулатове, то мне сразу приходит на ум такой старый партийный анекдот про Микояна. Это сталинского наркома, который был членом партии еще с 1915 года, был наркомом при Сталине, был при Хрущеве, занимал, так сказать, видные посты, в частности, в Карибском кризисе была мучительная его роль как в самом его развитии, так и в урегулировании. Даже при Брежневе он успел побыть председателем Верховного Совета СССР. Ну и то есть президиум Верховного Совета СССР, то есть фактически высшим государственным деятелем, так номинально. Так вот, про этого про Микояна в партийных кругах тогда еще в советское время ходил такой анекдот, я его слышал, во всяком случае, именно в это время, что на улице идет дождь, Микояна спрашивают: «Анастас Иванович, что ж вы без зонтика?» «А я между струйками», отвечает он. Вот понимаете, вот эта вот черта характера между струйками, это, ну не знаю уж, насколько это свойственно всем закавказским деятелям, Сталин, во всяком случае, к ним не относится. Но, так сказать, для Хасбулатова это, очевидно, было его основной чертой. И действительно, он начинал в Верховном Совете как яростный сторонник Ельцина, то есть протаскивал, в общем-то, все то, что было нужно Ельцину как президенту. В частности, на 6-м съезде народных депутатов, я помню, он отметился тем, что фактически с его подачи, с его манипуляцией голосованиями из Конституции РСФСР были вымараны практически все упоминания о Союзе СССР, кроме пресловутой 6-й статьи, где говорилось, что Российская Федерация – часть Союза СССР. Вот ее депутаты все-таки не дали вымарать. Все остальное под тем иным соусом, с какими-то оговорками, там, с ужимками, с тем и всем, в общем, ему удалось из Конституции вытащить, и очевидно, что это была его задача, которая ему поставлена Ельцином и всем этим ельцинским окружением. Потом он начал менять свою позицию, но надо понять, почему. Потому что председатель Верховного Совета – это все-таки лицо, избранное Верховным Советом. Ну, или съездом народных депутатов, точнее говоря. И, в общем-то, ничего не мешает его в любой момент переизбрать, если для этого наберется достаточное количество голосов. Поэтому он, как говорится, своим чутьем чувствовал атмосферу, чувствовал, когда депутаты еще были достаточно такие облапошенные или под впечатлением, как и вся страна, от того, что сейчас произойдут какие-то небывалые реформы, все зацветет пышным демократическим светом, поэтому они, собственно, и давали вымарывать вот большую часть упоминания о Союзе СССР с Конституцией. Потом это чувство развеивалось, и в частности не в последнюю очередь потому, что съезд в этом смысле был уникальным формированием в российской истории. Но я не беру ленинское время, я беру вот те самые последние советские, первые российские годы. Потому что, во-первых, он был создан, ну, Его, можно сказать, структура была нащупана волей случая. Но он был создан из депутатов, которые постоянно в Москве не находились. То есть они приезжали на заседание съезда и потом уезжали в свои избирательные округа. И, в общем-то, вся своя деятельность дальше, их деятельность происходила там. И, кроме того, их было много. Их было больше 1000 человек только в России, российского съезда. И это все означало, что их всех купить, как многих, кстати, как это происходило при избрании Ельцина председателем Верховного Совета или там, при других обстоятельствах, было просто невозможно. Невозможно было всех одарить какими-то должностями там, или выдвинуть куда-то. Тем более, может, не все для них для этого подходили, но они тут четко чувствовали атмосферу масс. И вот эту атмосферу они приносили, по сути дела, в съезд. И именно поэтому вместе со всей страной менялось настроение депутатов съезда. И именно поэтому они, в общем-то, вначале от безоглядной поддержки Ельцина, которая, собственно, и позволила ему сделать, так сказать, протащить как бы Беловежские соглашения, которые прошли через Верховный Совет, он тоже состоял из депутатов съезда, но не через съезд. На съезд именно поэтому, чувствуя вот это настроение, Хасбулатов так и не решился выставить этот вопрос. Но в остальном они эволюционировали именно потому, что эволюционировало отношение к ельцинскому режиму со стороны всего населения. И Хасбулатов, как часть этого съезда народных депутатов, и особенно зависимая от него в прямом смысле, в плане своего места, скажем, председателя Верховного Совета. Председатель Верховного Совета. Это такая была его должность. Он, естественно, должен был подстраиваться под мнение съезда, и именно поэтому он эволюционировал вместе с ним. Так что вот его эта переоценка, это не просто личный фактор, который он сам по себе, так сказать, избрал, а просто потому, что он чувствовал, что атмосфера другая. Но тем не менее, он все время оставался вот таким, если угодно, двуликим Янусом, ну, вплоть до последних дней. Почему он вот в своем видео так мимоходом утверждает о том, что вот депутаты захотели меня сместить, а я, мол, такой, думал даже, ах, обрадуюсь, наконец-то я спокойно пойду домой, так сказать, там и все. Черта с два. Естественно, он за твое место цеплялся, потому что понимал, что второй раз его на такую высоту не вознесут. И вот эта вот двуличность его проявилась в частности в том, что в одном эпизоде, участником которого был лично я, и который просто вот покажет вам, что за личность была Хасбулатов. На 8-м съезде народных депутатов, который собрался в марте 1993 года, это было как раз после объявления первой попытки государственного переворота, объявления так называемого опуса, особого порядка управления страной, в котором Ельцин первый раз попытался разогнать съезд народных депутатов, ну и надеялся, что он просто разбежится по углам, как съезд народных депутатов СССР, и больше как бы не появится, проблема решится сама собой. Попытка номер один. С российским съездом этого не произошло. И тоже по простой причине, потому что в нем не было вот этого вот массива делегатов-аппаратчиков, избранных по квотам. Так, от ЦК КПСС, от Академии наук, от того, от всего, от папы, от мамы, от жабы. В общем, короче говоря, он состоял целиком только из депутатов, избранных в своих избирательных округах. Естественно, они никуда разбегаться не захотели, и на 8-й съезд они собрались. И вот на этом 8-м съезде было принято, среди прочего, два, так сказать, примечательных документа. Первый – это поправка в Конституцию, которая, собственно, и позволила позднее отрешить Ельцина от должности, которая была очень короткой, и смысл которой стоял в том, что если президент попробует разогнать любой законно избранный орган государственной власти, то он автоматически лишает своих полномочий. Депутаты съезда это проголосовали. Ну, тем более после только что прошедшего опуса это было почти очевидно. А второе, это не постановление, которое было принято съездом, и которое было тоже очень примечательным, потому что оно, по сути дела, затрагивало жизненно важный вопрос. Это вопрос того, почему в средствах массовой информации, основным средством массовой информации тогда было телевидение, почему в них не освещается не как позиция съезда народных депутатов, причины, по которым, так сказать, эта позиция принимается, а все время только президентская позиция. Вот в результате было принято постановление, которое называлось так достаточно длинно, о мерах по обеспечению свободы слова на государственном телерадиовещании в службах информации. Но смысл его был в том, что они из президентского подчинения и управления администрацией переходят в совместное ведение с высшим органом государственной власти и назначение всех ведущих чиновников, которые, собственно, и отвечали за эту пропаганду, то есть председатели телевидения, каналов и так далее, должны были делаться по главанию съездом. А это была, собственно, основная такая игла, на которой сидело все население России, потому что оно в ту пору, когда еще не было интернета, свою информацию черпало из телевидения. И вот, когда это постановление было принято, ну, закончился съезд. После съезда все его документы должны были быть опубликованы. А тогда порядок был такой, что как только документ опубликован, он считается действующим. А до тех пор, пока он не опубликован, его как бы нет. И вот проходит неделя, две, три, месяц, а постановление не появляется. Ну, вот просто нет его и нет. Значит, когда начинают депутаты теребить аппарат Хасбулатова, все говорят, да, вот в работе, вот сейчас, вот потом и так далее. Ну, понятно, аппарат Хасбулатова состоял из таких же, из той же самой демократуры, из которой, собственно, и состояло ельцинское окружение. Они, как говорится, костьми готовы были лечь, только чтобы не выпустить это постановление. Продолжение истории, в котором я участвовал, оно таково. Ну, мы в этой группе, блоке фракции «Российское единство» и во фронте национального спасения обсуждали эту идею. Мне пришла в голову мысль. У меня была тогда, были тогда хорошие связи с правдой. И поскольку стенограмма съезда существовала, то существовали и вот эти вот выступления депутатов, на которые была предложена и принята эта поправка, вернее, постановление. Причем эти поправки, они давались с голоса тогда, от микрофона, никто там официальных текстов не представлял письменных, тогда был как бы такой заведен порядок вещей. В общем, короче говоря, я собрал все эти поправки, скомпилировал их вместе, так сказать, в одно единое целое, да, вот в точности то, что было сказано и доложено. И после этого у меня были тогда хорошие связи с газетой «Правда», опубликовал их в газете «Правда», там в подвале, так сказать, на первой странице постановления съезда народных депутатов России. И поскольку в российской газете тогда или не было, или она не была единственным официальным органом, ну, в общем, короче говоря, вопрос публикации этого постановления никак не оговаривался, где именно он должен быть опубликован, то, соответственно, вот постановление считалось в этом смысле выпущенным. Ну, на этом месте аппарат Хасбулатова зашевелился, что-то начало там скрипеть, ворчать, и, в общем, в итоге, конечно, вышло то постановление, которое было уже в значительной мере отредактировано аппаратом Хасбулатова, ее и сейчас, кстати, можно найти в на Википедии или в Яндексе, там, в общем, это постановление съезда от 29 марта 1993 года. Так вот, когда это постановление вышло, продолжение было истории еще более замечательным. Потому что демократура, естественно, не могла согласиться, чтобы над вот этой наркотической останкинской иглой для всего населения был установлен хоть какой-то контроль. И дальше произошло следующее. Гражданин товарищ Немцов, которого вы все хорошо знаете, подал жалобу в Конституционный суд России о том, чтобы объявить это постановление, которое опубликовал аппарат Хасбулатова, недействительным, поскольку оно не соответствует тому постановлению, которое реально приняли депутаты. И ссылался при этом вот на мою статью, вернее, на мою публикацию в газете «Правда». И это дело было рассмотрено Конституционным судом, и Конституционный суд его отменил по той причине, что оно не соответствует тому тексту и тем документам, которые были приняты на съездом народных депутатов, а новое постановление уже Хасбулатов выпускать не стал. Вот понимаете, вот весь он, вот весь этот двуликий Янус, и нашим, и вашим, да, пробегу между струйками, он в этом. Причем эта речь идет о весне 1993 года, то есть когда уже первый этап разгона съезда, попытка, вернее, первая разгона съезда состоялась. То есть уже, казалось бы, понятно, кто находится, по какую сторону баррикад, за что будет идти борьба. Но, тем не менее, вот он действовал таким образом. Поэтому у меня впечатление о нем, прямо скажем, неблагоприятное. Вот. И депутаты не раз действительно пытались его сместить. И Хасбулатов не зря об этом говорит. Но другое дело, что вот дальнейшее развитие бурных событий, оно просто не довело, не позволило довести этот вопрос до конца. Ну а когда уже начался там и вторая попытка произошла государственного переворота, о котором я вам говорил, это было в августе 93 года. Потом третья попытка, это уже вот указ 1400. Вот уже в то время понятно было, что, как говорится, председатель-то не тот и слабоват, но уже менять его поздно, как говорится, война. В определенном смысле это, знаете, параллель ситуации в России сегодня. Понятно, что верховный главнокомандующий, ну не Сталин, прямо надо сказать, но уже война, понимаете, что делать? Вот, что беречь, так сказать, верховного главнокомандующего или Россию? Поэтому ситуация в съезде, во время съезда была в определенном смысле вот такая же, параллельная. Что еще? Были ли лично беседы с Хасбулатовым и Рудским? С Хасбулатовым в большей степени, потому что, ну, собственно, он был, когда уже тем более после указа 1400 в Верховном Совете создалось несколько таких штабов по мониторингу ситуации. Я был в штабе фронта национального спасения. Естественно, мы встречались с Хасбулатовым, естественно, обсуждали эти вопросы. Но его вопросы касались в основном законодательной деятельности. И надо сказать, что в этот момент, как бы осознавая всю серьезность положения, да, Хасбулатов-то как бы не подкачал. Потому что вот были сделаны запросы, так сказать, на Конституционный суд с оценкой как бы этого указа, и было получено заключение Конституционного суда, и, в общем, его поэтому Ельцина отрешили от должности в соответствии с Конституцией и назначили Рудского. Но исполнительная власть, как таковая, вот по той Конституции, она была сосредоточена в руках Рудского. А Рудского занял позу такую, знаете, царя на троне. То есть, вроде бы он есть, там ему кабинет какой-то выделили в Белом доме, но реальных действий он никаких не предпринимал. И я это говорю потому, что были вот уже ставшими известными, в основном после, так сказать, происшедшего Октябрьского восстания 3-4 октября 1993 года, что были посыльные, как говорится, от воинских частей, которые тоже, в общем-то, не спали, они понимали ситуацию, которая происходит вокруг, понимали, за что идет борьба. С единственным просьбой, предложением отдайте приказ, мы выступим на защиту Верховного Совета. И обращались с этим, естественно, к Рудскому, потому что он был исполняющим обязанности президента, то есть верховным главнокомандующим. И Рудской занял в этом смысле очень такую скользкую позицию. То есть, если, ну, на публике-то он, конечно, топорщил усы, говорил «Ура, там, на Останкино, захватите все», но про себя имел в виду следующее, что если вот кривая событий вынесет так, что победит съезд, то, значит, вот он тут с героическим лицом, так сказать, всех призывал и так далее. А если вдруг событие обернется в другую сторону, то вот у меня автомат смазки, а что я тут, собственно, такого сделал-то? Я, как говорится, никакого реального руководства вот этим октябрьским восстанием не производил. И это святая правда. Он действительно не производил никакого руководства октябрьским восстанием. Вот тому, что произошло со 2 по 4 октября, прорыв демонстрантов с Октябрьской площади до съезда народных депутатов, до Белого дома, потом освобождение мэрии и прочее. Он действительно к руководству этого события никаких отношений, никакого отношения не имеет. Когда там все уже закончилось, он вот единственный только вылез на трибуну и призвал всех идти на Останкино. Потому что, почему он призвал? Потому что было на самом деле два сценария, и оба сценария проигрывались в наших штабах. Это идти на Кремль, вот всем, как говорится, народу, или идти к Останке. Ну, и я лично отставил вариант Кремля. Потому что это публичное место, это не какой-то закуток. Организовать какое-то стрельбище прямо вокруг Кремля, это уже просто будет походить на штурм Кремля. Поэтому вероятности, несмотря на крепость кремлевских стен, вероятность, что там что-то произойдет, крайне мала. Тем более, что тогда еще была и действовала вот эта Манежная площадь, которую, правда, потом поставили под реконструкцию, именно потому, чтобы там потом не собиралось больших митингов. Но, во всяком случае, подступить к Кремлю было можно. И в этом случае, в общем-то, огромная толпа, собравшаяся возле Кремля, с требованием там долой Ельцина, так сказать, царь не настоящий там или что-то в этом духе, она, естественно, не была бы так вот просто, скажем так, разметена там из бронетранспортеров со своей стрельбой, так как это произошло в итоге вот в этом вот закутке в Останкино. Но в итоге Рудской призвал идти именно к Останкино, видимо, имея в виду, как бы задним концом, что если что-то, он так по-быстрому как-то договорится с Ельциным, и дорога там к Кремлю свободна. Вот, наверное, какие-то такие мысли ходили у него в голове. Ну, короче, вот все прошло так, как оно прошло, и именно потому, что нерешительность. В первую очередь, конечно, Рудкова, я понимаю. Ну, в определенной мере, наверное, и Хасбулатова, потому что он мог бы тоже на него как-то повлиять. Потому что вот те переговоры, о которых вы спрашиваете, надо понять, что они были не публичными. Это не то, чтобы делегаты частей приходили на заседание съезда и говорили там, отдайте нам приказ и так далее. Они проникали в кабинет Рудского, их туда проводили, они там какие-то вели переговоры, естественно, с глазу на глаз, без, как говорится, большой глаз, потому что люди военные, они понимают, чем они рискуют. Вот, но в случае там неправильного оборота событий, скажем так, неблагоприятного для них. Но Рудской им никакого письменного приказа не отдал. И причина этого состояла в том, что в военной иерархии, это тоже надо понимать, приказ означает, особенно письменный приказ, то есть просто письменный приказ, означает взять на себя ответственность. То есть ты приказал, а вот дальше я, так сказать, подчиненный, поскольку вот я считал, что президент отрешен от должности, следовательно, верховный главнокомандующий новый мне отдает приказ, я, собственно, иду и исполняю этот приказ. То есть, с точки зрения исполняющего, ему формально обвинений предъявить нельзя, особенно когда есть решение Конституционного суда и решение съезда народных депутатов, а он, на минуточку, высший орган государственной власти, это знали все. Поэтому это означало просто банально взять на себя ответственность. Вот эту ответственность Рудской на себя брать не пожелал, именно по тем соображениям, которые я вам изложил. Другой момент состоит в том, значит, да, встречались ли мы тогда с Хасбулатовым и Рудским. Ну, Рудского я видел там в составе каких-то, какого-то коллектива, да, там раз или два. Вот. Но я повторяю, что в Верховном Совете, в Белом доме, основная роль в проведении съезда народных депутатов принадлежала Хасбулатову, как председателю Верховного Совета, а в организации народной поддержки Фронта национального спасения, одним из сопредседателей, которого я тогда являлся. Поэтому вот наше взаимодействие, если угодно, происходило по вот этой вот публично-законодательной линии, если угодно, в общем-то, с Рудским мы имели дело мало. Я и он сам не стремился иметь много дел, понимаете, предпочитал сидеть на троне. И я с Рудским потом виделся несколько раз, уже после 93-го года, где он как бы пытался как-то ввинтиться снова в политическую деятельность, и, собственно, именно по этому поводу и были наши встречи. Но это уже происходило потом, и, естественно, он свои действия, как и каждый, в том числе и Хасбулатов, стопроцентно, конечно, оправдывал, и, так сказать, просто вот нас было мало, не повезло там, и так далее, и так далее. Своих ошибок он не признавал. Это вообще, наверное, в российской и советской политической элите как-то западло. Путин тоже никаких своих ошибок не признает. Мы уже неоднократно об этом говорили. Он признает чужие ошибки охотно, но не свои. Теперь, собственно, добавлю к этому только еще один элемент, который может быть вам интересен. Он относится даже к пред 93-го года истории, к 90-91-м годам. это почему, собственно, Хасбулатов и Рудской оказались именно на своих постах. Дело в том, что Ельцин, как человек такой по-звериному цеплявшийся за власть, он мало чего хотел там делать во власти, но быть царем, это ему очень так нравилось, это его понтило, он, в общем, как бы раздувался от этого, как жаба. Когда он с должности председателя Верховного Совета уходил на президента, организовав там успешно выборы по сокращенной программе за 3 месяца. После этого, кстати, президентские выборы у нас все время проводились по таких, по сокращенным программам в те 90-е годы, чтобы не успели выдвинуться и раскрутиться какие-то новые кандидаты, до тех пор, пока не устаканили там Государственную Думу до степени тотального подчинения, ну и вместе с ней Центр избирком и так далее. Так вот, когда Ельцин уходил на должность президента, эта должность была как бы очень понтовая, такая звучащая, но непонятная. В первую очередь потому, что, во-первых, полномочия президента в самой Конституции вот той Российской Федерации РСФСР были прописаны очень невнятно путем как бы нескольких введенных туда статей и поправок. Тем более, что должности президента до этого не было, а та, которая была единственный раз, это Горбачева, и она оказалась неудачной. Поэтому Ельцин очень боялся, что председатель Верховного Совета – это понятная величина, понятная всему населению и так далее. А вот он, как президент, при этом не пойми что, там типа пятое колесо в телеге. И поэтому, уходя, он, совещаясь со своими помощниками, откуда, собственно, и стало это все известно, он хотел, чтобы должности были распределены таким образом, чтобы человек, который унаследует его должность, никоим образом не мог претендовать на его кресло или, во всяком случае, на сопоставимость с Ельциным. Именно поэтому был избран Хасбулатов. Не за свои какие-то экономические заслуги, не потому что надо было наконец-то возвысить чеченцев, потому что с Чечней уже тогда начинались вот эти вот дудаевские терки в 91 году, которые носили все более и более обостренный характер. Вот эти фальшивые чеченские авизо там по всей стране уже начали ходить почти как мем. Поэтому было понятно, что если избрать вот такого вот председателя Верховного Совета, то за него точно вся Россия никогда не проголосует. Ну вот по причине того, что вот он сам из Чечни, чеченец, а с Чечней там как бы население России испытывало, так сказать, достаточно большой негатив, да, по этому поводу, в частности, и за эскапад Дудаева, о котором тогда широко извещал. Поэтому вот причина его выбора была именно в этом. А он, в свою очередь, понимая эту причину, значит, вот так вот вел себя между струйками до тех пор, пока обстоятельства не заставили его в виде съезда народных депутатов и изменившегося их мнения действовать иначе. С другой стороны, Рудской, как вице-президент, это первый и последний вице-президент, да, который существовал в России, потому что после этого, после государственного переворота, должность упразднили и больше никогда ее не возобновляли именно по этой причине. Потому что президент у нас не как в Соединенных Штатах, какая-то сменяемая величина, которая сегодня придет, завтра уйдет, и может быть с ним что-то случится, тогда вице-президент станет на его место. А это, так сказать, тогда это было сделано как бы по образцу, как у большого брата, у американцев. А потом стало ясно, что поскольку должность царская, то вице-президент не нужен. Но пока, когда вице-президент еще существовал, точно так же Ельцин был озабочен той же проблемой, как бы вице-президент не составил ему конкуренции. Поэтому был выбран бравый усатый летчик, без особых там каких-то заслуг и речевых, так сказать, способностей, без каких-то связей в аппаратных кругах, которыми, естественно, обладал Ельцин. И, что очень важно, еврей. Вот как бы это была вторая ставка, несмотря на всю демократическую природу, так сказать, того коктейля, который обрушал Ельцина. Вот, тем не менее, они тоже понимали, что по каким-то причинам, ну, вот выбрать президентом еврея будет тяжело в России. Ну, вот как-то так уж исторически сложилось. И это, собственно, обозначило вот тоже действие и как бы понимание Рудского того, что он, в общем-то, сел на это место, но оно не по сеньке шапка. Не потому, что Ельцин такой великий, а потому, что вот он такой, как он есть. русской. И именно поэтому он вел себя вот таким же самым образом и всячески старался, так сказать, найти такое место, с которого его, с одной стороны, можно было бы безнаказанно раздувать щеки, а с другой стороны, ну, в котором ему трудно было в чем-то обвинить. Так что я считаю, что значительная доля поражения съезда народных депутатов кроет не массовой поддержки или отсутствие массовой поддержки, она как раз была, а в том, что вот во главе этого процесса оказались не те люди, причем это не те люди, которые фактически были избраны еще ельцинским окружением, а оказались во главе вот этого октябрьского восстания силы обстоятельств. И это во многом, конечно, проводит параллели с той ситуацией, которую мы имеем сегодня.